Персонально ваш.
15:06. Всем добрый день. В эфире «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш». Здесь Алексей Осин, Алексей Нарышкин. Добрый тебе день. Леша Соломин у нас в отпуске, обязательно вернется, поэтому поклонники его, я думаю, дождутся. Обязательно наш гость Зоя Светова, обозреватель МБХ Медиа, журналист, правозащитница. Приветствуем вас.
Добрый день.
В Москве сегодня прощались с Владимиром Кармурзой, старшим. Вы с ним и общались, и написали такой очень важный, я не знаю, можно ли это назвать текстом, важные слова вы написали. Про него, пожалуйста, вот что мы потеряли?
Ну, на самом деле, вот текст я сегодня написала, который вынесла в заголовок, такое название «Человек важный для многих». Это на самом деле не моя формула, это формула моего сына Филиппа Зятко. Он написал об этом в Фейсбуке. Он очень точно, по-моему, охарактеризовал Володю Карамурзу-старшего, потому что действительно он, как теперь, знаете, когда человек уходит, ты думаешь о нем. Вот я сегодня была в церкви на отпевании и вспоминала наши встречи, вспоминала его. Мы не были близкими друзьями, но я очень часто была у него на эфирах «На свободе», «Грани времени», и то, что было на «Эхо», у вас тоже, по-моему, «Грани времени», да, или как-то по-другому?
«Грани недели».
«Грани недели», да. Вы знаете, и на самом деле он для меня был очень близким человеком просто по духу. И, конечно же, он для меня был в какой-то степени примером профессионализма, как журналистского, да. Мне кажется, что он был очень хорошим журналистом, потому что он никогда не был ангажированным журналистом. То есть он никогда не стоял на одной точке зрения, хотя было прекрасно понятно, на чьей он стороне, но он никогда этого не показывал. Он всегда давал высказаться разным сторонам в своей программе, всегда хотел узнать мнение совершенно разных людей. И что очень важно, для ведущего он слушал людей. Он не был как бы в программе вот главным, да, чтобы вот он не показывал себя, не забивал эфир своим мнением, а всегда слушал людей, направлял программу, и всегда было чувствовалось его авторская интонация. В этом смысле это, конечно, удивительный урок, вот профессионализм. А как человек он был на самом деле, главное качество, мне кажется, это внутренняя свобода. Это то, что нам, многим из нас не хватает, это ощущение чувства собственного достоинства, внутренней свободы. Ну, хотя бы один пример, да, что когда он ушел с НТВ, поскольку...
Вот это удивительно, я вас прочитал, да,
про это меня поразило. Он ушел из НТВ, потому что его захватили, да, значит, другая команда пришла туда, и он просто на следующий, чуть ли не на следующий день пошел работать с Кочегаром, да, очень быстро, потому он вспомнил, что до того, как прийти на НТВ, окончив исторический факультет МГУ, он работал дворником, значит, да, и для него это было совершенно естественно. Человек блестящий, эрудированный, образованный, человек, историк, да, он, думаю, он мог бы написать замечательные книги. Он просто работал кочегаром, пока к нему не пришли, да, его друзья не позвали его на свободу. И это для него было совершенно естественно. То есть у него вот не было того, что вот он должен зарабатывать деньги, да, что вот он должен, он же телеведущий известный. Что...
Мне кажется, еще я его гораздо хуже знал даже, чем вы, но мы с ним часто пересекались именно в коридорах их Москвы. Мне кажется, абсолютно тот человек, который никогда не страдал звездной болезнью.
Абсолютно. Вот это меня тоже поражало, потому что я, честно говоря, когда только познакомилась с ним, я как-то ужасно стеснялась. Он для меня был человек из телевизора, красивый, бородатый, такой блестящий, да, как звезда. А он абсолютно, у него было потрясающее чувство юмора, отношение к себе тоже, по отношению к друзьям. И потом, когда я еще услышала, как он поет, замечательно поет, и Высоцкого, и Акуджаву, и он мог общаться с любыми людьми, и с Горбачевым, да, и с Юрием Любимовым, с, по-моему, и с Андреем Сахаровым, со всеми известными, замечательными, великими людьми он общался, и у него не было такого, да, ни подобострастия, ничего, он на равных. Потому что вот эта внутренняя свобода, мне кажется, это очень важное качество. И мне кажется, это передалось его сыну Владимиру Кармурзе-младшему, который безумно на него похож внешне.
Кстати, у Владимира Кармурзы, у него был собственный канал в Ютьюбе, но это не тот канал, который он пиарил, там практически нет подписчиков, но там огромное количество архивных материалов. И сейчас даже некоторые его коллеги и друзья, они отдельные видео забирают и выкладывают, например, как Кармурза поет Высоцкую. Да. Есть там и просто встречи как раз вот с тем самым коллективом того, ничего, НТВ еще. Какие тут посиделки абсолютно снятые на старую какую-то камеру.
Да, он древнюю. Иногда пересылал у меня в мессенджеры, в Фейсбук хранятся, он мне посылал какие-то вот вечера, где он пел, да, вот именно, или это «Свобода», или НТВ. То есть он, и он очень интересовался, конечно, историей своей семьи, вот это для него было очень важно. Нет, он на самом деле редкий человек, и безумно жалко, что он такой молодой, умер 59 лет. Это, мне кажется, это, в общем, большая потеря, ну и человеческая, и профессиональная. Конечно, вот мне будет его очень не хватать, потому что он всегда отмечал всякие годовщины, да, такие исторически важные в своих программах. Например, годовщина смерти Магнитского. Он меня всегда приглашал. Вот кто теперь будет годовщина смерти Магнитского? То есть сегодня на отпевании в церкви была мама Сергея Магнитского, Наталья Николаевна. Она пришла туда, да, и она, конечно, слушала все эти программы. Ей было это очень важно. Годовщину убийства Анны Политковской всегда он отмечал. Я иногда думала, ну, слушай, ну, сколько можно одно и то же каждый год? Ничего подобного. Каждый год это разное. Он находил новые повороты, и это делал так легко, свободно, в общем.
А скажите, он пошел работать кочегаром в силу необходимости, или в этом был просто какой-то вот вызов для себя, что ли?
Слушайте, ну, я не знаю. Я с ним об этом никогда не говорила. Я знаю, что он много давал интервью, потом его... Да и нет, мне кажется, наверное, нужно было какую-то зарплату, деньги какие-то зарабатывать. Ну, слушайте, если он... Он был вынужден уйти из НТВ, потому что он, по-моему, не хотел Йордан, да, тогда НТВ как
по-моему,
бы...
По-моему, да, Борис Йордан такой
да.
был, да.
И он не хотел с ним, и Лесин, да, он с ними работать не хотел. По-моему, кому-то из них он там дал пощечину, я не помню, кому точно. Вот. С Добродеевым, опять же, он уже не общался, да, хотя это был тот человек, который его на НТВ-то и привел, его сокурсника МГУ, исторического факультета. Почему он пошел? Был ли в этом эпатаж? Да нет,
ну... Нет, но я не про эпатаж говорю. Это просто...
Да нет, мне кажется, просто пошел работать с кочегаром, чтобы зарабатывать деньги, потому что, ну, вообще вот там в кочегарке в свободное время можно было читать книги, наверное. Но у него была семья, ему нужно было как-то ее кормить. Но это обычная диссидентская работа. Сторож, кочегар, там, я не знаю, дворник.
Не знаю, много ли кочегары получают. Ну, да, ну, такой вот...
Постоянная зарплата.
Еще такой вопрос. Ведь при том, что коллеги всегда признавали действительно его эрудицию... Но он никогда не стремился к тому, чтобы быть известным. То есть есть, может быть, в этом тоже какая-то вот его особенность. Потому что вот действительно он появлялся в коридоре «Эхо Москвы» и перекидывался там, ну и со мной тоже пары слов на понятные спортивные там темы и так далее. Был страстным болельщиком. И вот в этом для меня тоже был его феномен. Наверняка он мог... Если бы захотел стать бы более медийным, как теперь говорят, там, популярным, я не знаю, но почему-то он не стал этого
делать. Вы знаете, мне кажется, у него не было никакого комплекса неполноценности, и мне кажется, ему никому ничего не нужно было доказывать, потому что он был человек такой очень порядочный, очень достойный, и его это не интересовало, слава. Он просто жил и жил, он играл в бильярд, общался, у него был, по-моему, открытый дом, всегда друзья, вот... А уже потом, как он же немножко и политикой занимался, вот этот комитет 2008, это где куда журналисты входили, да, тоже он. Потом вот эта «Свобода», он каждый день, по-моему, вел эфир, вот это «Грани времени», мне кажется, эта программа одно время выходила каждый день, каждый вечер, да.
Ну, на их еженедельно она была.
А на их еженедельно, на «Свободе», но это каждый день нужно тему выбирать, да, ну что я вам буду рассказывать, звать гостей, вообще придумать, это довольно тяжелая, мне кажется, работа. Нет, а ему не нужно было это медийность, но он, по-моему... Лауреат премии ТЭФИ. ТЭФИ он свою получил, еще работая на НТВ. Да нет, он, кстати, спокойно.
Ну, просто это естественное, наверное, желание журналиста в своей профессии идти там как можно дальше и выше. Ну, вот, ну, может быть, я, так сказать, в этом плане тоже с ним солидарен, не стремясь к этому, да. Вот, и вот поэтому я это и отметил.
Да нет, мне кажется, что все люди разные. Есть люди, действительно, звезды, которые эту звездность свою несут, а он совершенно ее не нес. Он, наверное, знал про себя, что он звезда. Я думаю, я в этом уверена. Просто он знал себе цену, но никогда ее не афишировал. Именно потому, что был очень интеллигентный человек, в хорошем смысле этого слова. Такой действительно какой-то русский интеллигент. Вот он, когда я о нем думаю, кажется, какой-то князь. Да, князь Карамурза такой. Я не знаю, были ли у него дворянские корни. Но отец, по-моему, был тоже журналист, военный журналист. И семья такая очень интеллигентная. Брат у него историк, Алексей Карамурза. круто.
Еще раз соболезнования близким и родным приносим. Зоя Светова, обозреватель МБХ Медиа и правозащитница, журналистка сегодня в программе «Персонально ваш». А какие у вас чувства и настроения вызывают все, что происходит в Москве последние полторы недели?
Ну, знаете, чувства у меня какие? Такие же, как у всех. Я читала сегодня ваш блог на «Эхо», который меня очень поразил. Это обращение к Собянину, да? Такое довольно, я бы сказала, жесткое обращение к Собянину, поскольку вы были на этой акции, да?
Да, смотрел.
Да, вы смотрели. Я не была на акции, но я следила. Я просто была не в Москве. Я следила по всем возможным телеканалам, там, Фейсбукам и так далее, социальным сетям. Ну, что я могу сказать, что у меня такое ощущение, что просто... Но власть уже расписалась в том, что демократии в России больше не существует. Мне кажется, у нас наступил какой-то совершенно другой строй. Как это политологи его назовут, пусть это будет там, не знаю, авторитарный режим. Мы просто приблизить уже к какой-то диктаторскому режиму.
А разве здесь не повторится история 2012 года? Сейчас же сравнивают, проводят параллели. Болотное дело то и это. Что нового, в принципе,
да,
власть изобрела?
Вы знаете, что я вот тоже считала сегодня и сравнивала, да, но это совсем, это как бы более высокий, что ли, уровень дна, да, дна вот такого и политического кризиса, к которому мы подошли. Потому что давайте вспомним, во время болотных процессов, да, я специально посмотрела, там было 30 фигурантов сначала, да, которых по этому делу забирали, да, потом осудили, по-моему, около 20 человек, но все-таки...
Там часть амнистировали.
Да, часть амнистировали, да. Но... Так никогда не среди организаторов массовых беспорядков были признаны, значит, Удальцов, Константин Лебедев и Разложаев. Да? Вот. И теперь давайте вспомним все-таки, что было. Я была 6 мая, я видела своими глазами, как это было. Конечно, там было гораздо более серьезное сопротивление. То есть люди сопротивлялись полиции, и действительно, ну, конечно, мы смеялись, когда Ярослава Белоусова обвинили в том, что он бросил лимон. Или какой-то предмет в виде лимона, да. Александра Маргулина обвинили, что он сорвал шлем. Но что-то там такое было. Кто-то какие-то шлемы срывал, да, что-то было. Но здесь ведь ничего уже не было. Не было... Да, там очень был большой ущерб вот этой самой, как называется, брусчатки или что там, поверхность,
ну, да,
асфальт,
да.
Там все-таки какие-то цифры... Но здесь же не было ничего такого. Вообще, что такое массовый... И тогда не было массовых беспорядков. Строго говоря, юридическим языком не было массовых беспорядков.
По-моему, в уголовном деле тогда говорили, что массовые беспорядки в частности, проявлялись в том, что переворачивали туалетные кабинки, которые на Болотной стояли.
Да, туалет, но здесь ничего не переворачивали. Один человек, который уже сейчас признал свою вину, да, бросил какой-то мусорный контейнер, но, насколько я читала, он его в какую-то другую сторону совсем бросил. Потом, смотрите, я помню, что были какие-то случаи, что сразу же говорили, что вот пострадавший полицейский, его госпитализировали. Уже сегодня какое число? Прошло почти, ну, 5 дней, да, прошло?
Да.
Никого не госпитализировали из полицейских. Значит, даже нету среднего вреда здоровью, даже нету минимального вреда здоровью полицейского. За что же тогда у этих людей сейчас проводят обыски?
Вас слушают генералы какие-нибудь в ФСБ и думают, Зоя Светова сидит в эфире, оправдывает участников беспорядков. Нехорошо.
А я их не оправдываю. Я говорю о том, чего мы не увидели, о том, чего не было, понимаете? И потом не было никаких беспорядков. Все же сейчас грамотные, все сейчас берут уголовный кодекс, читают, значит, признаки массовых беспорядков. Нету никаких вооруженных столкновений, никакого оружия, никаких там, я не знаю, бутылок, никаких зажигательных смесей, ничего этого нету. И тогда было действительно как бы более ожесточенное столкновение. Здесь, мне кажется...
Да и народу было много больше.
Да, и народ...
Ну, тогда все-таки акция согласованная была.
Но это, мне кажется, не важно. Много народу, немного народу. Недавно были массовые беспорядки, были в колонии Можайской, да, у этих несовершеннолетних тоже было дела массовых беспорядков, типа бунт, да, хотя там тоже не было никаких признаков. Нет, ну, мне кажется, что юристы, вот, кстати, меня сейчас, мне очень нравится, что сейчас по социальным сетям фигурирует такое, циркулирует письмо юристов, которые обращаются к ЦИКу и просят обратить внимание на полный юридический беспредел с точки зрения вот этих всех историй с недопуском депутатов до регистрации и с действием правоохранительных органов. Мне кажется, что юристы должны с этим разбираться, потому что здесь нет никаких составов преступления. Просто власти сейчас нужно в очередной раз устрашить население, чтобы больше люди никуда не выходили. Потому что одно дело посидеть 10 дней в спецприемнике, да, хотя спецприемники тебя могут, как мы видим сейчас, ты можешь заболеть непонятной болезнью, болезнью, да, как Навальный. Но это гораздо все-таки не так страшно, как посидеть в СИЗО. Вот. Но где-то я уже сейчас читала, что сейчас люди не так даже боятся и в СИЗО-то сидеть. Хотя, конечно, в СИЗО достаточно страшно, скажу я вам, как человек, который 8 лет посещал московские изоляторы. И там может все что угодно произойти. Нет, мне кажется, здесь самая страшная история и отличие от 2012 года, что тогда все-таки можно было попробовать провести какой-то диалог. И все-таки часть людей была амнистирована, да, Совет по правам человека тогда играл какую-то примирительную роль. Сейчас, мне кажется, с властью диалог невозможен, просто невозможен. И я помню, Кирилл Рогов недавно написал такой пост, где он говорил о том, что люди, близкие к власти, да, но люди каких-то более-менее либеральных убеждений, они должны все-таки как-то попытаться изменить ситуацию, но мне кажется, они уже ничего изменить не могут.
Не, простите, а в чем изменить? Ну вот смотрите, насколько я понимаю ситуацию, вот был разрешенный митинг, на него все пришли, потом собрались уже на неразрешенные какие-то акции, да, то есть там, где власть не согласовали власти и протестующие, соответственно. Вот, собственно говоря, цель-то какова? Вот я вот это пытаюсь понять.
Выйти на несанкционированный митинг? Ну, смотрите, просто, люди протестуют против элементарной вещи, которую власть нарушает. Есть политики, которые хотят прийти в Московскую городскую думу. Они хотят стать кандидатами. Их совершенно по беспределу не регистрируют. Но людей это возмущает. Они не могут сдержать свое возмущение.
Нет, но я сейчас не про это. Но
а
вот,
про что?
Но вот они вышли на...
И что они сделали? Они что?
Так.
Если бы они, не дай бог, били витрины, закидывали бы мэрию какими-то, не знаю, шашками, коктейлями Молотом, я не знаю чем. Извините меня, писали бы где-нибудь там около мэрии. Или еще что-нибудь
сделать.
Это было бы обязательно. Они просто вышли, и все. Что в этом плохого-то? Что в этом такого? Они вышли согласно Конституции. Закон, который запрещает собираться людям мирно без оружия, противоречит Конституции. Это уже всем известно. И люди вышли, они вышли для того, чтобы встретиться со своими кандидатами в депутаты. Они не виноваты, что всех этих кандидатов потихонечку за это время замели. Там, по-моему, только Галямина, да, была, Русакова там, по-моему, пришла. А остальных всех технично арестовали. Потом у меня, простите, когда я читаю про то, что ночные обыски проходят, это нарушение закона. Вы мне сейчас говорите, что люди нарушают закон. Но
я вообще ничего не сказал.
Нет,
я
говорите,
сказал, что несогласованные акции. Вот
Но послушайте меня, как можно устраивать ночные обыски? Это в 37-м году устраивали ночные обыски. Что такое ночной обыск или ночной вызов на допрос? Это когда безотлагательно, это необходимо устроить обыск, потому что там какие-то содержатся у человека орудия преступления. Он может совершить какое-то страшное преступление. Здесь такого ничего не было. Мы же видим, что к людям пришли и иногда забирали носители информации. Иногда вообще просто какие-то флешки забрали и ушли. У всех этих кандидатов в депутатов. Потом их вызывали на допрос.
Я просто ездил к ним как раз вечером, по-моему, в ночь на четверг, на той неделе. Угу. Гудков после обысков рассказал, что у него изъяли компьютер, где он монтирует семейные видео своих.
Ну, конечно.
Потому что
конечно.
Он ему объяснял это, и он также говорил, что искали чуть ли там не план захвата мэрии.
Ну, конечно, но просто это явная акция устрашения. И люди, которые это все видят, конечно, их это возмущает, потому что их еще возмущает то, что там много людей, которые оставляли свои подписи, а им говорят, что их не существует, что никаких подписей они не оставляли. То есть я, честно говоря, просто не понимаю власть. Чего они боятся? Ведь, скорее всего, эти кандидаты, да, все 17, они бы, скорее всего, не победили. Потому что
Я тоже не понимаю.
Я не понимаю, зачем.
Но я же не про это говорю.
А
вы
про
просто
что?
На мой вопрос, вы сразу на обыски перешли.
Нет, хорошо, объясните.
Ночью делать плохо, я тоже не понимаю.
А я не поняла ваш вопрос. Зачем они вышли?
Вопрос заключается в том, что дальше. Ну вот они вышли постоянно.
Ну.
И что?
Они вышли, чтобы мэрия увидела, что они против. И что, кто такая мэрия? Кто такое московское правительство? Это власть, которая для нас существует, для московских граждан. Они должны знать, что люди недовольны. Потому что что они сначала? Они куда-то там пишут в мэрию. Кандидаты пытаются состоять в Мосизбиркоме, но их не слышат. А граждане, они пытаются таким образом сказать, мы не согласны. А зачем мы выходили на митинг в защиту Голунова, да, когда этот митинг тоже был не согласован? люди зачем выходили? Они выходили...
Нет, зачем, я понимаю, я не понимаю,
хорошо,
цель
зачем?
Какая.
На пикеты выходили, и их услышали, Голунова освободили, потому что власть испугалась количества людей. И люди поэтому тоже выходят, потому что они хотят сказать, власть, мы не согласны с тобой, ты неправильно поступаешь. И опять же повторюсь, они же не делают ничего плохого. Зачем их лупцевать? Зачем вот эти полицейские их бьют?
Слушайте, ну я здесь готов уже поддержать Лёшу. Есть же определенная доля наивности в том, что люди выходят и думают, что власть их испугается и, например, зарегистрирует кандидатов или, не знаю, заново какие-то процедуры по регистрации организует.
Почему? В чем тут дело наивности? Еще раз повторяю, люди в России живут по Конституции. Они не согласны с этим законом, который антиконституционен. Понимаете, в чем дело? Ведь человек – это такое как бы существо, которое... имеет свое мнение, да, они имеют свое мнение, что этот закон неконституционный, и Конституция разрешает собираться мирно без оружия. Поэтому они чтут Конституцию и выходят. Какое, и, как говорится, наплевать на то, что власть живет не по Конституции, а по каким-то законам, которые выгодны власти. Потому что самое главное для власти не допустить в России Майдана, не допустить в России революции. Сейчас вообще ни о каком Майдане, ни о какой революции не идет речь. Вообще смешно. Московская городская дума. Вдумайтесь, она что, очень важна для всей России? Это просто орган, где должны заседать люди, которые должны профессионально работать с бюджетом Москвы, да, защищать там права граждан московских, там, ну, я не знаю, самые простые вещи, какое-то там озеленение, я не знаю, все проблемы московские, ну, просто не хочу сейчас их перечислять, вы их сами прекрасно знаете, здравоохранение, там, школы и так далее, и так далее. Почему не допустить этих людей, не зарегистрировать их? Я уверена на 100%, что у этих людей... Не были неправильно собраны подписи, что их вполне можно было бы зарегистрировать. Понимаете, в чем дело? Но их вместо этого... Как вообще сейчас их посадили каждую на 30 суток? По-моему, только одна Любовь Соболь, да? Поскольку она голодает,
Соболь, да.
Ее пока не тронули. Ну, разве это нормально? И такого кризиса не было. Вот в этой сравнении с болотным землем, что не было такого ожесточения и таких репрессий со стороны власти. Вы помните вот тех, кто сидели на тротуаре, да, в 2012 году на Болотной? Кого из них посадили тогда?
Ну,
по-моему, только Удальцова.
Садился Навальный и, по-моему, Яшин. Их тогда же задержали быстро,
да,
но они не были фигурантами
уголовных
дел.
Да, они не
дел.
Были фигурантами, да. Но их не сажали тогда на 30 суток. Вот смотрите, сейчас еще что интересно. Сейчас они не просто на 30 суток сажать, а увозят их в другие районы, вообще в дальние районы, даже не Москвы, а Московской области, Люберцы, Троицк.
Гудкова опять того же в Электростель, по-моему, увезли.
А почему? Зачем? А понятно зачем? Чтобы прессе туда было трудно доехать, да? Или почему? Или они готовили вот эти, как их, спецприемники, чтобы были свободные там места, чтобы они не соприкасались, эти лидеры, с простыми гражданами, что ли? Ну, бред какой-то. Или они осваивают новые спецприемники, я не знаю.
Зоя, смотрите, вот ночью обыскивать, ну, наверное, неправильно. Не допустить эти несчастные 17 человек к выборам тоже неправильно. Я это не поддерживаю, хотя я совершенно с их взглядами не согласен. Вот, ну, смотрите, например, был случай перекрытия Садового кольца. Никто там никого не вытеснял. Люди вышли и закрыли. А там сразу образовалась пробка, в конце которой стояла скорая. Да даже не скорая. Просто люди ехали там в аэропорт, еще куда-то. Вы говорите, что у людей есть право выходить мирно, чтобы выразить свое мнение, а у меня есть право доехать на машине до, предположим, аэропорта. И вот эти люди, которые вышли и перекрыли, они нарушили мои права. Для этого существует система согласования. Ну, по-моему, это даже странно говорить в эфире, так сказать, почти на радиостанциях
когда,
в Москве.
Можно я тебе отвечу? Когда Путин едет и перекрывается ради него движение, не нарушаются ничьи права.
Я вам объясню. Да, я могу еще говорить?
Да, полминуты.
Проблема в том, что если бы их не стали бить около мэрии и подпускали бы к мэрии, они бы не стали ходить по всему городу. Потому что люди хотели подойти к мэрии, постояли бы там, если бы были кандидаты в депутаты, они бы с ними поговорили и разошлись. Но их же буквально гоняли по городу. Полицейских в этот раз было больше, чем когда-либо. Мне кажется, их было больше, чем демонстрантов просто. В два раза больше. Но это же бред.
Они... Когда перекрывали Садовую, уже 4 часа всех задерживали и выдавливали.
Это уже просто мест. Люди как бы уже от отчаяния, что ли, перекрыли Садовую. Да. Это был эксцесс исполнителя, да, эксцесс этих манифестантов. Но их вынудили.
Сейчас сделаем перерыв небольшой. У нас сегодня в эфире в программе «Персонально ваш» Зоя Светова, обозреватель Бахамеди, журналист и правозащитница. Алексей Осин и Алексей Нарышкин ведут эфир. Мы вернемся через несколько минут после новостей рекламы.
Персонально ваш.
Наш эфир продолжается. Это персонально ваш, Алексей Осин, Алексей Нарышкин, наш гость Зоя Светова, обозреватель МБХ-медиа, журналист и правозащитница. Приветствуем вас еще раз. Не забывайте, что прямо сейчас идет трансляция на канале «Эх Москвы» в Ютьюбе. Вы можете там в чате задавать вопросы. Продолжим с этой темой, выборной, обыскной, я уж не знаю, как назвать. Нет ли ощущения, что стали, в принципе, граждане смелее? То есть, если раньше можно было, на самом деле, какой-то уголовкой и перспективой ареста кого-то напугать, то сейчас это не работает.
Ну, как будто мне кажется, что, конечно, они стали смелее, потому что, смотрите, ведь уже за плечами это болотное дело. И 30 фигурантов его было, и 20 человек, которые получили реальные сроки. Да? Напомню, это от 2 до 4 лет лишения свободы. И у УДО там, по-моему, только 2 или 3 человека получили. То есть, и потом самое ужасное, что это дело было резиновым, пока оно не прекратили его, да. Мы помним, что последний фигурант это, по-моему, Максим Панфилов, да, которого посадили чуть ли не в 16-м году. Вот, то есть это дело длилось и длилось. И люди, я знаю, что люди уезжали за границу, но то, что вышли на эти митинги, не санкционированные, и понимали, что может быть болотное дело, ведь уже сразу было понятно. Я, например, сразу, когда стали вот так жестко разгонять, я подумала о том, что могут завести дело о массовых беспорядках. Но, как уже кто-то писал, что массовыми беспорядками на самом деле занимались сами полицейские. Ну, просто вот вы мне объясните, зачем так жестоко задерживать людей? Ведь можно просто пригласить в автозак. Если человек сопротивляется, его можно просто действительно нести туда. Но зачем избивать? Мы видели, что женщине какую-то разбили голову, да? 77 вообще пострадавших, 77 раненых. Ну зачем это делать? Я читала в Фейсбуке у Марины Давыдовой сын Игнат, ему 18 лет, ему рассекли бровь. Ну вы мне объясните, зачем такая жестокость? Такое ощущение, что...
профилактика.
Да, но вы знаете, что вот я хочу сказать, может быть, мне кто-то будет потом кидать в меня тухлые помидоры, но мне жалко этих самых полицейских, которые участвуют в этих избиениях, потому что их как бы наускивают, натаскивают на жестокость. Понимаете? Ну как они потом приходят домой? Ведь, в принципе, полицейские, они должны следить за порядком, да, и ловить там каких-то преступников. Когда они выходят и занимаются обеспечением, да, общественного порядка в столице, но они же, когда они избивают этих людей, просто людей, которые их не избивают, и у которых нет оружия, они же совершают насилие. Вот человек, который совершил насилие по отношению к своему как бы соотечественнику, да, гражданину своей же страны, который на него-то не нападал, понимаете? Это же ужасная травма. Как потом эту травму лечить? Алкоголем, наркотиками?
А вы думаете, они
бактериологически не потом? Травмы, что?
Ну почему? У них обязательно есть травма.
Мне тоже кажется, что это только работа исключительно.
Просто вы с ними в разных средах воспитывались. Люди, я не знаю, там причастные условно там, к фанатскому движению, а полиция противостоит фанатам, с одной стороны одни, с другой другие, и там совершенно другие, так сказать, каноны, кодексы поведения, если хотите. У вас оно несколько такое рафинированное.
Нет, я с вами не согласна. Дело в том, что...
Дирижерская палочка.
Ничего подобного. Знаете, я 8 лет, не хочу хвалиться, 8 лет ходила по московским тюрьмам, видела кучу сотрудников тюрьмы, и никакой и с ними у меня были нормальные человеческие отношения, мы с ними общались, и никакого рафинирования во мне нету абсолютно. Ну, не говоря о том, что я все-таки в своей жизни много с кем общалась, разные интервью брала у совершенно разных людей, у тех же полицейских и бывших, и не бывших. Нет, я просто хочу сказать, что как бы их там не воспитывали, как вы говорите, но все равно это люди, да, и, как говорили, у каждого душа христианка. Человек не может, просто обязательно остается след в человеке, когда он использует насилие. Поэтому среди сотрудников правоохранительных органов очень много людей, которые пьют, спивают, которые кончают самоубийством. Недавно была, по-моему, статья на «Медузе», где приводились какие-то цифры, сколько полицейских кончают самоубийством. Понимаете, это все не остается бесследно.
А что вы думаете, что это из-за этого, что он когда-то 5 лет назад побил какого-нибудь там демонстранта?
Ну, не когда-то 5 лет назад. Я вам еще раз говорю, человек, который совершает насилие, совершенно не мотивированное, а просто потому, что ему объяснили, что он должен выйти на митинг и что он должен задержать определенное количество людей. Вот я уверена, что им дается разнарядка. Вот, по-моему, когда был митинг про Глунова, да, там было, я сразу сказала, будет 500 человек задержан, да, было 500. Сейчас было 1000. То есть нужно было дано задание преувеличить сумму, то есть не сумму, а число людей, задержанных во время Болотки. Да? Там, по-моему, 600 человек было. Я недавно смотрела. А здесь тысяча сколько? 1300. То есть преувеличить, чтобы еще нагнать страху. И вот ты должен их задержать. И ты понимаешь, ты вот, я вот просто себя представила на их месте, и ты в какой-то момент, вы меня простите, ты просто звереешь. Потому что эти люди, они тебе, они не хотят идти в автозак, и ты должен применить силу, чтобы их задержать. Понимаешь, ты уже превращаешься в совершенно другого человека, а потом ты возвращаешься, у тебя там сын трехлетний, ты с ним там играешь во что-то, не знаю, смотришь с ним мультфильм, мороженое ешь. Но потом у тебя, ты потом, и тебе, когда ты спишь, тебе будут сняться вот эти люди, которых ты тащишь. А если ты еще лупил какую-то молодую девочку, которая Конституцию читала, это вообще что такое? За что ты ее лупишь? За то, что она тебе Конституцию читает?
Ну, есть система. Был отдан приказ некий, которого мы не знаем. Люди, значит, отказывались его выполнять. Я сейчас не обсуждаю это. Правильно, хорошо, плохо. Вот, вот в этой парадигме они и действуют.
Да, но у нас же есть свидетельства, когда рассказывают люди, которых задерживают, что с ними в частных беседах сотрудники полиции или там Росгвардии, или, не знаю, ОМОНОС, они выражают сомнения в том, что они правильно поступают. Есть такие разговоры?
Наверное, есть. Люди разные, конечно.
И вот поэтому я говорю, что те, кто дает им приказы, те, кто их зомбирует, науськивает, я считаю, что эти люди виноваты в том, что происходит сейчас в Москве, происходит на самое настоящее граждан. Ну, в общем-то, это похоже на гражданскую войну.
А мы с вами здесь, и не только здесь, не знаю, в социальных сетях масштаб не преувеличиваем, на самом деле, бедствие?
Мне тоже так кажется, да. Что а там, 3000 человек вышло, по-моему, или сколько?
Нет, вышло 10 тысяч, был напечатан протокол какого-то допроса, по-моему, и там в шапке было написано о том, что на акции было 10 тысяч человек. Это значит, что их было 15, а может быть и больше. Слушайте, когда у вас люди по всему городу разбредаются, вы не можете определить их численность, но если даже в протоколе официальном пишут 10 тысяч, значит, их, ну, поверьте мне, было или 15, или 20
тысяч. Я не знаю.
В Москве это много.
Давайте согласимся, я знаю, что нас может примирить, не 100 тысяч. И
ну, не 100.
В масштабах Москвы это, ну, так...
Нет, это не 100 тысяч, но просто смотрите, мы же с вами сейчас наблюдаем, что идет ужесточение, да, мы с вами отметили, что людей вывозят в какие-то другие, значит, отделения полиции, что сразу скопом арестовали сколько вот этих кандидатов в депутатов? Ну, 7-8, нет, сколько? Мы сейчас просто времени, чтобы не считать.
Много,
ну, довольно
да.
много. Да, бывшего депутата Гудкова, да, вообще депутата Государственной Думы. Ну, смотрите, это все-таки масштаб совершенно другой. То есть, понимаете, такое ощущение, что просто дана команда. Вот. Ну, не, ну, просто, да, конечно, и задерживали Бориса Немцова, да, вице-премьера. То есть это, в принципе, похоже в какой-то степени. Ну, просто ощущение, вот это дежавю, но какой-то вот, ну, слушайте, ну, тогда были президентские выборы. Люди, как сказать, выступали против, им казалось, несправедливых президентских выборов. Но сейчас Мосгордума. Ну, просто очень странная эта самая причина. В смысле, не странная,
сейчас
мелкая.
Задерживают и Михаила Светова, который пришел
да.
в мэрию.
А Михаил Светов...
Поговорить насчет согласования акции да. и параметров ее.
А потому что этот Михаил Светов...
30 суток сегодня, по-моему,
да, 30 суток. Раньше давали 10. 30 суток давали только Навальному, по-моему. А сейчас уже всем подряд дают 30 суток. Понимаете? Вот я не хочу...
Ну, зря, что ли, статью писали.
Да, но я не хочу Кассандрой быть, но мне кажется, что если это болотка номер... Только если не болотка номер 2, потому что болотка номер 2 был процесс. Их было 2, по-моему, процесса, а чуть ли не 3.
Угу.
Да, то есть уже какая-то болотка номер 4, я не знаю, что, да, то сейчас должны приходить к людям из совершенно разных страт. И вполне возможно, что среди задержанных будет какой-нибудь публицист, какой-нибудь журналист.
Понимаете? Ну, Кшендерович уже ломились,
да,
и в отделе ломились. Полиции он посидел
да,
прекрасным
да.
образом. И к нам в эфир ночью вышел.
Ну, я хочу сказать, что это ужасно производит впечатление на западное общество. Во всех газетах же пишут, на передовицах вообще все. Мне обзвонили журналисты разных французских СМИ, которым я давала интервью, они тоже все очень обеспокоены, а скоро ведь будет Макрон встречаться с Путиным.
Понимаете? Написали западные газеты и журналы про это, потому что это действительно яркое, выдающееся событие. Даже все равно по нашим российским меркам, хотя мы ко многому привыкли. Ну а толку-то что? Ну они написали, ну какие-то парламентарии скажут своему президенту или в Европарламенте эту тему поднимут, выпустят резолюцию. Ждем ли мы каких-то перемен? от этого?
Нет, слушайте, но толку вообще ни в чем нет. Вообще нужно закрыть «Эхо Москвы», там, я не знаю, сидеть дома, выращивать цветы, не писать никаких статей, в общем-то, и никуда не выходить. Вообще толку никакого нету, в принципе. Можно просто гулять, там, я не знаю, в парке Горького и говорить, что Москва похорошела. Нет, ну во всем есть толк. Просто есть люди, которые не хотят жить так, как они живут сейчас, не хотят, чтобы их дети так жили. И они протестуют. А вообще зачем? В Фейсбуке были люди, которые писали, зачем вообще вот они идут в Московскую городскую думу, ведь все равно они там не победят. Кому вообще нужно? Никаких выборов в России нету. Что делать? Будем сидеть на кухнях и ругать власть, что ли?
Нет, я как раз за то, что они пошли бы в Московскую городскую думу. Я считаю, что если что за них проголосовали бы, то пусть они будут представлены. Вообще вопросов нет никаких.
Ну, если власть...
Я вообще нет. Вот в этом плане я с вами согласен. Я не знаю, зачем все это придумано. Вот зачем?
Ну, потому что я не политолог, да, я не знаю. Вот сейчас очень много пишут об этом каком-то там транзите, который будет уже в 2024 году. Слушайте, ну мы живем сегодня и сейчас. Мне, честно говоря, все равно, что будет в 2024 году. Вот правда. Мне хочется вот, чтобы...
Подожди,
сегодня...
а как же стратегическое какое-то мышление на перспективу?
Нет, давайте
думать...
жить сегодня и сейчас. Мы реагируем на то, что происходит. Вот людей не регистрируют, говорят, что моя подпись фальшивая. Я выхожу на улицу, да. Вот так это работает. То, что люди, они живые существа, они реагируют, когда что-то такое происходит, когда происходит беспредел. Потому что мы еще к тому же очень привыкли к тому, что у нас беспредел происходит. Но оказывается, что нет, оказывается, что есть неравнодушные.
Нет, ну просто смотрите, не запускается. Есть некий механизм, должна быть некая критическая масса, если хотите. Вот пока не запускается, ничего большего. Ну вот люди вышли, их там побили дубинками, кого-то посадили, потом отпустили. Я, кстати, уверен, что отпустят всех. Ну, может, там на 15.
Кого всех отпустят? Уже посадили, по-моему, 40 человек.
Ну, прям, что, в тюрьму, что ли?
Ну, не в тюрьму, в это ТВС, на 10 суток, там,
вот.
15.
Ну, я про это и говорю, да. Ну. Вот, но...
Срок ареста закончится, их рано или поздно отпустят.
Правильно. Ну, их отпустят, да, но они потом могут стать фигурантами вот этого нового дела о массовых беспорядках.
Ну, не
как уже бывало.
Не хотелось бы, конечно. Но не запускается сама вот этот механизм, который, ну, на Украине запустился же, а у нас пока нет.
Слушайте,
вот
ну,
об этом речь.
Но власть как раз очень не хочет, чтобы он запускался.
Конечно.
Да, но у нас совершенно другая ситуация, чем была тогда на Украине, когда у них запустилось. Вы смотрите, у нас же очень долго не было таких вот митингов. Не зря же сравнивать с 2012 годом. Получается, что 7 лет у нас не было таких как бы ожесточенных столкновений с полицией. Да, был он вам не Димон, да, тоже был
не, митинг. Ну как, была Тверская... Еще когда эти мальчишки и девчонки раскатывали.
Да, оно и есть.
Ну вот он вам не Димон, да. Но это не. Ну, там, по-моему, двух человек, да, арестовали или трех, которых посадили.
Уголок,
тоже.
Да.
Ну, это немножко другое. Здесь, понимаете, вот здесь, там, здесь все-таки история про выборы. Вот мне кажется, здесь где-то собака зарыта про выборы. Я просто не знаю. О чем думают те люди, которые принимают решения в администрации президента или что там в голове у Собянина? Почему они на это так реагируют? Но мне кажется, что это путь в никуда, и в перспективе это путь, конечно же, к какому-то гражданскому противостоянию. И...
Я не думаю, базы социальной нет. Когда люди выходят там по поводу мусорных свалок или что-то такое, чего их касается, да, впрямую, прямо вот их жизни, там реакция незамедлительная. Там с Егором Свиридовым была, там же тоже были несанкционированные выходы. Тем не менее, значит, услышали, переиначили, переделали. А здесь, ну, это какая-то вот...
А что услышали? Что переначали? Вы имеете в виду кого? Егор, который с Коломны, что его отпустили?
Нет, которого убили. И потом отпустили людей, которые его убили. Вот потом их, значит, всех арестовали. Ну, к сожалению, Егора там не вернуть, спартакского болельщика. Такого рода примеры есть. И выслушивают, когда вот такие вот, действительно, такой прям вот народный момент, который касается всех людей, это вот, по-моему, доходит. А здесь, ну, вот, честно говоря, вот я просто несколько отошел вот от темы, да, я общаюсь с людьми, я вот Леша об этом говорил, иногда приходишь в гости, начинаешь называть какие-то фамилии, на тебя смотрят недоуменно. Вот это вся значит, там, условно, Яшин, Соболь, Гудков, и говорит, а кто это? И начинают разговаривать про своих детей, дома, там какие-то там дела, поездки и прочее. Понимаете, в чем дело?
Я понимаю, но слушайте, что тут можно поделать? Вот эти люди, их не показывают по телевизору. Если бы они стали депутатами Мосгордумы, то их бы показывали по третьему телевизионному каналу. И, может быть, поэтому их им не разрешают регистрироваться. Потому что, конечно, не все люди, вы говорите, которые разговаривают про дома, про собаки свои, они не все смотрят социальные сети, они просто живут своей жизнью, да, зарабатывают деньги, ездят отдыхать, а потом Но вот этих людей, которые живут своей жизнью, какого-нибудь предпринимателя возьмут и посадят. И тогда он вдруг прозреет и увидит, что здесь в России 37-й год, что здесь очень нехороший режим. Да, так, к сожалению, так у нас получается, что человек прозревает, когда оказывается в тюрьме, когда к нему приходят. Но что же делать, понимаете? Но есть у нас какой-то косяк, да, 10 тысяч людей, которые выходят на митинг. Вы спрашиваете меня, когда увеличится это число? Я не знаю.
Я не
Но
спрашиваю.
Тем, что посадят из этих 10 тысяч, условно говоря, еще 30 сейчас посадят, это будет просто ускорять вот то, что люди начнут понимать еще, и будет какой вариант? Какие-то люди сейчас уедут за границу, конечно. Многие сейчас начнется опять исход. Какие-то уедут, да? Какие-то останутся, радикализируются. Но смотрите, студенты сейчас очень обновился состав вот этих людей, которые выходят. Это не вот не те, так называемые демшиза, как я, да, которые раньше ходила, и люди моего возраста, или там, может быть, люди помоложе, там, по 40, 50 лет. Вы видите людей, вы вот просто посмотрите кадры, если вы не ходите на эти митинги, посмотрите, там 20 лет, это уже, считай, да, средний возраст, это уже старый человек. Там моложе, 18, 19, 20, 25, 30. Это уже другие люди.
Опять же, у нас Шендерович в эфире, когда был, как раз после этой акции, он рассказывал, что он в автозаке, потом в отделении, когда оказался, он был там самый
да,
старый.
Да, вы понимаете, раньше, когда я выходила на этот митинг, там куча было моих знакомых, а сейчас я иду, я шла в толпе, вот когда был митинг Голунова, в защиту Голунова, да, вот это, я не помню число какое там было. Там я никого не знала. Мы шли с молодыми ребятами, разговаривали. Я вообще там знакомых почти никого не встретила, потому что было много людей, и моих знакомых было не так много, а были совершенно другие люди. И это поразительно. Откуда они узнают? Из интернета,
конечно,
из социальных,
да,
сетей.
Поэтому тезис о том, что если покажут по третьей кнопке, сразу все побегут.
Нет,
куда-то.
Тогда придут другие. Понимаете, вы говорите, нужно же базу расширять, чтобы и те были, и эти. И поэтому и власть не пускает их на телевизор. Не хочет, чтобы люди о них узнавали. Чтобы ваши знакомые, которые про собак говорят и про дачу, чтобы они вдруг узнали, кто такой Яшин. Понимаете? Ну, это такой долгий процесс. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вышло не 10 тысяч, а, условно говоря, 20, 30, 100 тысяч.
А я думаю, что у людей просто идиосинкразия на это все. Вот и все. У меня такое мнение.
Что значит «у людей»?
Ну, у большинства. Мы же об этом говорим. Ну, конечно, есть последователи.
Слушайте, изменения в стране делают не большинство, а делают меньшинство все-таки. Да? Давайте вспомним, как начиналась перестройка. Ведь никто же не думал, что будет перестройка. Понимаете? Никто же не думал. А это было все. Сейчас есть спор, да, не подготовили ли перестройку, например, те же самые диссиденты, да, которые как-то подтачивали этот режим. Почему вдруг это произошло? Произошло это из-за того, что экономика развалилась. У нас тоже же в экономике не все,
да, дело не в экономике. Вы знаете, у меня представление о том, что, понимаете, людей достало, что им не разрешают читать то, что они хотят, им не дают купить там условно джинсы какие-то, которые они хотят.
Нормально.
Нет, тогда.
Вы
же про перестройку говорите. И тогда вот эти мысли тех самых диссидентов, о которых вы говорите, они совпали с мыслями многих людей. А сейчас что вы им предложите? Джинсы, пожалуйста, поездки, пожалуйста, только заработай. Вот и все. А сейчас вы говорите «свобода». Но, а зачем людям свобода выйти на проезжую часть, или там даже не на проезжую часть, к мэрии, и там встать? Но вот большинству людей, видимо, я не утверждаю, видимо, наверное, это не очень нужно. У них другие... Вот когда и у них намусорили перед окнами, у них отняли зарплату, пенсии, это все. Тогда они возмущены.
Смотрите, но у них намусорят перед окнами обязательно. У них сейчас по России вот эти лесные пожары, которые уже просто там вообще весь этот самый Красноярский край и дальше.
А что,
уже
Яшин затушит лесные пожары до Монголии?
Нет, он не затушит. Просто у людей копится вот это раздражение против власти, которая ничего не делает, а Путин спускается куда-то там, я не знаю, на батискафе в это время. Понимаете, люди спрашивают, а чего он не тушит эти пожары?
Извините, Путин два раза уже был в этом, как его, в городе, в Тулуне, который утонул. Два раза уже был.
И что?
Ты упрекаешь Яшина, что он...
Вы говорите, что он занимается не тем. Почему? Я никого не упрекаю. Вы просто говорите, что он занимается не тем и спустился в батискафе. Я вам рассказываю, что вы не совсем правы.
Да, ну хорошо, но пожары же он не затушил, Путин, они же продолжают гореть, эти леса уже до Монголии дошло. Ну и много-много других проблем у людей. У людей много других проблем.
Согласен.
Почему выходили вот эти дети на... Он вам не Димон, они же говорили, я помню, по дождю, по показывали какого-то мальчика, который сказал, вот у Медведева там куча кроссовок, а у меня нет столько, у меня вообще нет кроссовок, и я не могу поступить в вуз, потому что у нас нет денег. Вот это социальное неравенство, оно будет выводить и уже выводит людей на улицы.
Ну, может быть.
У нас минута остается. Знаете про дело вашего коллеги из МБХ «Медиа-Юг»?
Да, я слышала.
А сами вы не боитесь, что к вам тоже пристанут с этой статьей о сотрудничестве с нежелательной организацией?
А мы не сотрудничаем. МБХ «Медиа» никак не сотрудничает с нежелательной организацией «Открытая Россия». Тем более, что эта организация желательная. Это абсолютно сфальсифицированное дело. Вот. Ну, а дело в том, что чего бояться мне, например, у меня уже был обыск 2 года назад, да, когда ко мне совершенно по надуманной причине пришли и в редакции нашего сайта тоже приходили, но это организация «Открытая Россия», ее не существует. Уже сейчас есть совершенно другая организация. Это абсолютно надуманное дело. И все такие дела придумывают для того, чтобы оказывать давление, пугать и журналистов, и активистов. То есть это тоже самая история.
Спасибо огромное. Зоя Светова, обозреватель МБХ «Медиа», журналист-правозащитница, была сегодня в программе «Персонально ваш». Мы с Алексеем Осиным вернемся через 10 минут.
Персонально ваш.